говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». С нами Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
И я представлю вам других наших гостей, они будут на скайпах, но сначала объявлю тему программы. Тема программы «Трезвость». Нужно трезво смотреть правде в глаза, что не факт, что Алексей Навальный вернется в Россию скоро, в ближайшие месяцы, может быть, в годы пройдут. Надо смотреть на вещи вот такими вот широко открытыми глазами. Дмитрий, я вам предлагаю это сделать и нашим другим гостям по телефону. Конечно, все этого хотят, все мечтают. Вот он помашет рукой из своего стрима, скажет: «Привет, это Навальный». Но это дело может быть отложено ровно в силу тех причин, о которых он сам говорит и сам прекрасно знает. Это может быть слишком рискованно вернуться. То есть вот, как вы считаете, Дмитрий, решает ли он сам возвращаться или нет, или обстоятельства есть, которые это могут сделать за него?
Нет, ну очевидно, что он вернуться хочет, но власть не хочет, чтобы он здесь появлялся. Поэтому
это очевидно.
Будет делать все, чтобы... как можно дольше отложить этот момент. На больше время этот момент отложить, чтобы его не было, по крайней мере, на выборах в Государственную Думу.
То есть...
Очевидно, стратегия такая. Получится или не получится, сказать сложно, но уголовные дела Алексея не пугают. Вот, поэтому власть может пойти на какие-то другие крайние действия.
Крайние
и
действия.
Паспорт можно порвать, еще что-то такое. Ну, то есть они на все способны, надо понимать.
Вот, надо понимать задачу, которую они перед собой ставят. Это как минимум год. То есть если говорить, вот, ну, когда там выбрать-то?
Ну, дальше транзит,
год, это может затянуться. Это нужно все понимать очень хорошо, что это даже не дойдет дело, может быть, до посадок, потому что могут быть поставлены такие условия, что просто человек физически не будет рисковать. Так я понимаю, что он просто не рискнет пересечь эту границу.
Нет, я так понимаю, что он готов рискнуть.
Он-то готов, да. Но он не сделает этого.
Ну, я не хочу за него говорить.
Да, он может этого не сделать, потому что могут быть поставлены такие условия. Ну, не рискнет при любых обстоятельствах, так я понимаю.
Нет, я считаю, что у него есть цель вернуться,
да.
И он сделает все, чтобы вернуться. Если будет угроза уголовного дела, мне кажется, она его не остановит. Ну, он постоянно... с подобными событиями сталкивается в нашей стране. Вот. Но физически просто могут не пустить.
Уголовное дело.
Иностранный агент, лишить гражданства, но они же могут все что угодно. Вот с Буковским сколько было всяких разных скандалов, когда они ему вообще отказывались продлить загранпаспорт. Я сам по этому поводу писал депутатский запрос, когда ему отказали.
То есть, еще раз, вот мы четко пытаемся для себя понять, сам он, его самого, не испугает никакая угроза, никакого уголовного дела, никакая посадка. Мы так думаем.
Да.
Но у нас есть его собственные слова, цитаты, которые он говорит, поэтому мы сейчас их послушаем, чтобы продолжить разговор.
О намерении Алексея Навального вернуться в Россию после отравления стало известно еще 15 сентября. Об этом сообщили «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источник в немецкой службе безопасности. По словам источника, Навальный не планирует оставаться в ссылке в Германии. Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию. Позднее это подтвердила пресс-секретарь политика Кира Ярмаш. «Никаких других вариантов никогда не рассматривалось», — написала она в своем твиттере. 1 октября Навальный дал первое интервью после отравления немецкому изданию «Шпигель». Помимо прочего, журналистов интересовало, почему оппонент Путина хочет вернуться. Тогда Навальный ответил так.
«Я рад, что в моем окружении ни одному человеку не пришло в голову, что я не вернусь. В противном случае Путин достиг бы своей цели. Моя задача сейчас оставаться тем парнем, который не боится. И я не боюсь».
Также Шпигель обратил внимание на популярность политика на YouTube и поинтересовался, когда ждать его возвращения в эфир. На это Навальный заметил.
«Если бы я вышел в эфир из Берлина, это выглядело бы так, будто Алексей Навальный говорит о революции, но сам сидит за границей. Мне не нравится эта эмигрантская болтовня. Я не хочу быть лидером оппозиции в изгнании. Я политик, который призывает к конкретным действиям и сам разделяет все риски. Поэтому на свой канал я вернусь, когда вернусь в Москву».
6 октября в интервью BBC Навальный отметил, что оставаться в Германии не намерен, так как это может быть выгодно заказчикам отравления.
«Они уже давно предпринимают усилия, чтобы выдавить меня из страны. Еще один политический иммигрант их бы более чем устроил, чтобы потом говорить, из Вены он будет учить нас жить или из Лондона.
7 октября в интервью «Медиазоне» Навальный еще раз подчеркнул, что собирается продолжать свою деятельность в России.
«Я не испытываю негативных эмоций, не испытываю превосходства над ними, над теми, кто оперирует из-за границы. Я просто говорю, что я вернусь, но не говорю, что я вернусь, потому что не хочу быть такими, как они. Я просто сказал, что не хочу заниматься эмигрантской активностью. Например, не хочу вести отсюда прямые эфиры или еще что-то делать. Мне кажется не очень правильным, что Алексей Навальный из Берлина призывает к революции. Если я что-то делаю, я хочу разделять риски с людьми, которые у меня в офисе работают».
8 октября впервые за долгое время на YouTube-канале Алексея Навального вышло его видеообращение, в котором он еще раз заявил о своем намерении вернуться.
«Я подтверждаю, что я вернусь в Россию, я продолжу свою работу, и никакая другая возможность не рассматривалась и не рассматривается».
А 29 октября он появился в эфире «Навальный Лайф», где пообещал вернуться как можно скорее.
«Я должен приехать в таком состоянии, что если меня отравят второй раз, у меня будет хотя бы шанс какой-то, потому что прямо сейчас, наверное, я бы не вытянул. Но, безусловно, ждите меня, я очень скучаю, хочу приехать».
При этом сам Алексей Навальный считает, что российские власти могут препятствовать его возвращению. Об этом он написал в своих социальных сетях 1 декабря.
«Путин, сидящий в своем бункере, так не хочет, чтобы я, вылечившись, вернулся в Россию, что к угрозам посадить меня за измену родине, изменил я и тем, что не умер, когда меня отравили по приказу бункерного деда, решил добавить уголовное дело за экстремизм. Откопали эфир на «Эхе Москвы», который был аж 7 месяцев назад, и теперь его проверяют».
Власти отрицали потом, что этот эфир будет ему инкриминирован. Тем не менее, вот сам он полагает, что может быть придумано что-то, чтобы снова его запугать посадками, тюрьмами, арестами и так далее. С нами на связи Сергей Удальцов. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы это услышали, его вот заявление, вы видите всю картину. Считаете ли вы, что он сам решает, и он может решить вернуться, несмотря ни на что? Какими вы видите перспективы его возвращения в Россию?
Ну, вы знаете, сейчас можно только гадать. На самом деле никто не знает ни подробностей всей этой ситуации, ни того, что сейчас происходит. Понятно, что властям нашим было бы удобнее держать Навального за границей, потому что, понятно, у нас в России люди, которые вещают из-за рубежа, ну, не пользуются большим авторитетом, это ментальность у нас такая, это как бы с этим не поспоришь. Вот. С другой стороны, конечно, самому Навальному выгоднее, эффективнее вернуться в Россию, поэтому вот сейчас идет противостояние по этой линии. Я не хочу здесь какие-то прогнозы делать. Я просто фиксирую, что для Навального и либеральной оппозиции выгоднее было бы его присутствие здесь, для властей выгоднее присутствие там, а кто победит, увидим. Ну, я думаю, в ближайшей перспективе, потому что начинается скоро большая кампания по выборам в Госдуму. Понятно, сам Навальный баллотироваться не может из-за ограничений, но, конечно, присутствие здесь, наверное, делало бы работу либерального спектр оппозиции более эффективный, потому что для либералов Навальный, ну, наверное, сегодня основной лидер. Может быть, с этим другие не согласны, но это мое такое мнение со стороны. Поэтому увидим, посмотрим. Мы, представители левых сил, в принципе, занимаемся сейчас своей работой, подготовкой к выборам. Навальному главное здоровье, а дальше жизнь покажет, я думаю, так.
Сергей, вот мы исходим из того, что, поскольку сегодня такой у нас депрессивный взгляд на вещи, мы исходим из того, что вот, ну, такой, не берем самый крайний вариант, что он не возвращается в ближайшее время. Что меняется? Как политическая картина, политический спектр, расклад сил меняется, если он не возвращается до выборов в Госдуму, не говоря о транзите?
Ну, я думаю, свято место пусто не бывает, если уж так сказать, на практике. Среди либеральной оппозиции много и других лидеров, которые, я думаю, могут больше взять на себя инициативы и ответственность в данной ситуации. Ну, во-вторых, все-таки, если брать ситуацию, что человек остается за рубежом, какую-то деятельность можно вести и оттуда, те же расследования, те же эфиры, ну, координировать их, быть, как говорится, лицом, такой говорящей головой, ну, это может быть менее эффективно, чем присутствие здесь, но тоже возможно. Поэтому в целом я не думаю, что надо делать какие-то такие крайние выводы, что если Навальный не вернется, все, он там погиб для дела оппозиции. Нет, конечно, ничто не вечно, поэтому в любом случае тогда будет больше шансов для других лидеров либеральной оппозиции проявить себя. Поэтому в целом жизнь всегда продолжается. Я бы из этой ситуации не делал какой-то, знаете, прям вот судьбоносный момент. Будет Навальный, будет Навальный. Не будет Навального, значит, здесь в России. Будут другие лидеры. Для них, наоборот, стимул дополнительный. Вот. Поэтому, а мы, левые силы, заинтересованы лишь в том, чтобы было больше координации. Пока ее не хватает. Поэтому с Навальным, кстати, не очень удается выстраивать какие-то отношения. Поэтому я... Это я говорю не к тому, что я не хочу, чтобы он возвращался, а к тому, что надо думать над координацией действий. Это основное, на мой взгляд.
А вы в чем вы видите? Координация – это отлично. Это слово всегда все произносят. И никто никогда ни с кем не пытается координироваться, но не всегда удачно. Вы в чем видите различие ваших политических задач оппозиционных? Вы тоже лидер оппозиции одного крыла. Он один из лидеров другого крыла. В чем вы различаетесь? В чем ваши цели расходятся?
Нет, задача самая простая, примерно как было там на пике протестной активности 2011-2012 годов. Координация совместных действий, тут не нужна какая-то излишняя бюрократия. Протестные мероприятия, скоро выборы, развести кандидатов по разным округам, по возможности, чтобы не мешать друг другу. Совместные наблюдения, какие-то совместные проекты по подготовке волонтеров. Это вполне возможно, в принципе... Все предпосылки для такого сотрудничества есть, все друг друга знают прекрасно. Ну, как-то пока немножко, на мой взгляд, не хватает политической воли. Надо убрать просто лишние претензии, не вспоминать прошлое, не вспоминать какие-то там исторические события. Сегодня сосредоточиться на защите выборов здесь и сейчас. И на защите друг друга, потому что репрессивная машина, конечно, работает. Мы это видим из разных спектров, политические деятели страдают. Кого-то сажают, кого-то ограничивают, кого-то запугивают, кого-то выдавливают из страны. Поэтому я считаю, что координационная структура должна появиться как можно скорее. В принципе, с нашей стороны нет никаких препятствий. Давайте общаться, давайте работать. Я в очередной раз с таким призывом обращаюсь.
Спасибо. С нами был Сергей Удальцов, лидер Левого фронта. Дмитрий, это реально? Вот реально снова в который раз сделать эту попытку?
Ну, давайте так, я хотел бы вот что сказать. Вот это разделение на либеральных, либеральную оппозицию, левая, правая оппозиция, это все такая парадигма, которая задана такой пропагандой, провластной пропагандой. Потому что слово «либерал» дискредитировано уже нашей пропагандой. И либеральная оппозиция...
Григорий Ильич, все время отделяет
тебя. Очень важно. И либеральная оппозиция – это что-то вот связанное с 90-х. Понимаете? Поэтому есть настоящая оппозиция, а есть оппозиция Его Величества. Это, например, все парламентские партии. Да. Поэтому с этой оппозицией невозможно идти на какие-либо компромиссы. Пример – Московская городская дума, выборы. Вот округ, где должен был идти я, и вдруг в этом округе появляется, еще когда меня не сняли, Анастасия Удальцова. Это вот вам пример выдвинутой партии КПРФ. Окей, забыли даже про эту историю. Далее, если мы возьмем результаты выборов в Московскую городскую думу, то и умное голосование Алексея Навального, и наша консолидация дала голоса, в том числе кандидатам от КПРФ и некоторым кандидатам от Справедливой России. Часть из них действительно является настоящей оппозицией в Московской городской думе. То есть совместная работа дает голоса всем. И избиратель уже понимает, что, например, там Дмитрий Гудков, Люба Соболь, Яшин, которые выступали с критикой повышения пенсионного возраста или там за компенсации, повышенной компенсации гражданам и бизнесу во время карантина, это не либеральная позиция. Вот в том смысле, в котором это представляет наша пропаганда. Поэтому есть настоящая оппозиция и вот оппозиция карманная, пропутинская, назовем ее так.
Итак, поэтому избиратель, настоящая должна координировать...
избиратель, конечно же, пойдет голосовать за настоящую оппозицию. Ну, если, конечно, настоящая оппозиция, например, не сможет выдвинуть кандидата в каком-то округе, да, там может быть вот эта схема умного голосования. Поддержит того, кто идет под номером 2.
То есть поэтому, настоящая оппозиция кладет в карман свои политические убеждения, которые у нее разные, с другой настоящей оппозицией, но договаривается делать выборы конкурентоспособными.
Конечно, первое. Во-первых, даже если Алексей по каким-то причинам не возвращается, хотя я надеюсь, что у него все получится, понятное, он вернется, дело. Штаб остается.
Вот.
У него организованная структура, одна, ну, лучшая, можно сказать, в оппозиции в стране. Организованные штабы, и у него медиаресурсы, организационный ресурс, у него есть команда кандидатов, которые будут выдвигаться. С этой командой мы уже договариваемся о координации, мы договариваемся о том, чтобы не конкурировать в округах. Угу. Вот, и я уверен, что у нас получится, потому что на выборах в Мосгордуму нам удалось кандидатов развести. Это и команда Навального, это партия «Яблоко», в первую очередь, потому что имеет возможность выдвигать без сбора подписи. Ну и так далее. Все наши союзники по, скажем, по оппозиционному флангу. Такая работа ведется, и не безуспешно она ведется. Поэтому все это может работать, даже если находится сам, потому что команды, штабы, медиаресурсы, и вот я надеюсь, формирование такой коалиции хотя бы по одномандатным округам приведет к каким-то ощутимым результатам.
Вот у нас с нами на связи сейчас из Вильнюса Иван Тютрин. Иван, здравствуйте. Иван координирует форум «Свободной России», который состоит из эмигрантской, из вот политической оппозиции. Люди, которые, как правило, вынуждены были не от хорошей жизни, были вынуждены уехать. Иван, Алексей Навальный очень твердо и жестко говорит, я не хочу, почему мне нужно, если я хочу оставаться политиком, я должен быть в России. Я не буду делать стримы, вот эти свои стримы, привет, Навальный, я не буду делать из Швейцарии, с границы с этой, там, где я прохожу реабилитацию, потому что что это такое, из Берлина рулить там Майданом или революцией, это не мое. Вы с такой позиции, вы согласны, что это умаляет его, вот, делает его более ущербным как политика, чем если бы он находился, вот пересек эту границу и находился на территории любой из областей Российской Федерации, а лучше в Москве?
Я считаю, что не умаляет. Я считаю, что Алексей стал заложником своего рода вот дихотомии, такой ложной, которая делит... оппозицию на эмигрантскую и внутреннюю. Дело в том, что действительно с каждым годом все больше и больше людей оказывается в эмиграции и едут они с колбасой. Вот, допустим, если говорить о спикерах, которые участвуют в форуме «Свободной России», подавляющее большинство имеют уголовное преследование или угрозу физической расправы или посадки. Но я сразу говорю, Селена, вы сказали, что форум эмигрантский, нет, не так. У нас 70% наших участников, даже более 70%, это активисты из российских регионов, в том числе и штабов Навального. Поэтому, может быть, какие-то видные спикеры являются представителями эмиграции, но на самом деле у нас большое количество людей из России приезжает. Я считаю, что в 21 веке вот такое глобальное разделение и сразу вычеркивание эмиграции – но оно неправильно. Во-первых, сейчас есть такие технологии, которые позволяют совершенно спокойно работать и делать ровно то же самое, что вы делаете, когда находитесь на территории России. В частности, я узнаю, что сейчас есть несколько достаточно известных оппозиционных деятелей, которые ведут свои YouTube-каналы, но я знаю, что они находятся уже за рубежом. Они это не афишируют, я не буду называть имена, может потом они вернутся, расскажут. И делают и делают, на это даже внимания не обращают. Понятно, что Навальный – это фигура другого калибра, он находится в фокусе внимания, особенно после отравления. Но, тем не менее, даже многие не замечают вот этой новой реальности, потому что 90% работы российской оппозиции сейчас это YouTube-каналы или какая-то коммуникация с сторонниками. Какие-то вещи из эмиграции делать сложно. Например, организовывать движение. Вот мы видели даже на примере «Открытой России», что, по сути, организация была разрушена. Попытка Михаила Ходорковского сделать такую разветвленную структуру, но она просто была просто пресечена властью. Грубо, нагло мы видели уголовные сроки, мы видели нападения на людей в регионах. Поэтому управлять из-за миграции какой-то разветвленной организацией, конечно, невозможно. Но то, что я сейчас услышал, я обратил внимание на то, что мои оппозиционные товарищи, они находятся внутри, когда Россия, они находятся в такой, в этой матрице выборной, вот в этот электоральная парадигма, которая сформировалась в начале нулевых годов или в конце 90-х, они продолжают в ней находиться. Несмотря на то, что уже институт выборов уничтожен, институт суда уничтожен, уже идут прямые атаки на лидеров оппозиции и на рядовых активистов. Но все время продолжается вот этот разговор про участие в выборы. Это разговор, на самом деле, власти достаточно выгоден, потому что они эту поляну контролируют полностью. Если мы говорили про умное голосование, приводит пример Москвы, и что, и какие проблемы есть у Собянина с какой-то горсткой депутатов якобы оппозиционных. Я говорю якобы, потому что депутат от КПРФ, надо, в общем, разбираться с ними. Или пример умного голосования в Томске, который штаб Навального и сам Навальный указывает как глобальную какую-то победу умного голосования. Хорошо, Единая Россия проигрывает в Томске, но достаточно легко значит, выбирают спикера единороссы. И недавно было голосование по бюджету города Томск. Как вы думаете, сколько было голосов против этого бюджета? Ответ – ноль. Так вот теперь вопрос, как бы, а чего вы добились? Если мы не просто имитируем бурную деятельность, да, а фиксируем какие-то реальные результаты, а где эти результаты? То есть получается, что когда вы начинаете играть с властью вот в этот выборный лохотрон, эту игру выиграть невозможно. Другое дело, что выборы можно использовать как средство, как значит, повод, как триггер для того, чтобы начались массовые протесты, как это было в декабре 2011 года. Это да, здесь нет вопросов. Но все-таки с 2011-2012 года очень многое в стране изменилось. И я не знаю, как это выглядит из Москвы, но, уверяю вас, из Вильнюса это выглядит именно так. Репрессивное законодательство, реальные посадки, полная зачистка политического пространства. И вот сейчас был очень хороший тест, поправки в Конституцию. Главный закон страны делается под одного человека. Тогда... Да, и улица ничего не показывает. К сожалению, сейчас не видно ресурсов уличных. И такая система в стране, что это делать очень сложно.
Подождите, Иван, тогда нужно это очень важный вопрос уточнить. Вот у нас уже два лидера оппозиции выступало, и Удальцов, и Гудков, Дмитрий, и оба они говорят о выборах. Вы говорите, что как цели, как одной из целей оппозиционных участия в выборах и провести своих кандидатов. Вы говорите, что это не та цель, которая... А какая... Вы сказали слово «протесты». С вашей точки зрения, цель призвать к протестам, вывести людей на улицу. Ваша-то, как вы бы формулировали цели оппозиции?
Ну, цель, я думаю, что у нас одна, по крайней мере, с Дмитрием точно, это демонтаж путинского режима. И эта цель сформулирована уже там 15 лет назад. Все-таки участие в выборах – это вопрос тактики, это вопрос как бы технологии. Вот. Поэтому... Как бы тут, я думаю, что даже Дмитрий не будет спорить, что эту власть на выборах победить сложно. Выборы, как правило, для чего используют? Это используют для там, агитации, для налаживания какой-то своей сети, ну или опять же действительно используют это для какого-то, значит, начала какого-то процесса такого. Путинский режим находится сегодня в таком состоянии, когда внутренними изменениями его и какими-то косметическими такими поправками, тем более на выборах, его изменить невозможно. Путинский режим может быть демонтирован только посредством каких-то революционных действий, за которыми последует раскол элит и так далее. Так вот, к разговору об эмиграции примеры успешных революционеров самых, наверное, в 20 веке. Это Владимир Ленин и Аятолла Хомейни. И Ленин, и большевистское руководство совершенно спокойно до какого-то момента находились за границей. Более того, делали там важную работу. Не только генерировали смыслы свои там, а занимались подготовкой материально-технической базы. И в определенный момент, как бы мы все знаем про запломбированный вагон, значит, приехали. То же самое было Хомейни, которому грозило уничтожение, значит, в Иране. Но после революции 79 года он до этого момента находился в Париже. Другое дело, что это примеры, скажем так, сложные, потому что это в итоге много беды принесло там обоим государствам. Но тем не менее, как бы, эмиграция в революционных процессах играла очень важную роль. А в 21 веке, когда такие технологии существуют, тем более. И говоря о том, давайте просто оценим, что было бы хуже для режима. Три муниципальных депутата в городе там, Томске, Новосибирске или где-то еще, или закрытие Северного потока 2. Вот я оцениваю эффективность оппозиционной деятельности в условиях, скажем так, уничтоженного политического пространства, зачищенного, с точки зрения нанесения ущерба Кремлю. И по тому, как они на это реагируют, по тому, как они борются, лоббируют, тратят миллиарды долларов для проведения, для реализации своей вот этой экономической экспансии, видно, насколько для них это важно.
Спасибо, Иван. Спасибо вам. Вы очень четко сказали. Демонтаж системы, нанесение ущерба. Просто с нами на связи герой абсолютный географических поясов, часовых поясов. Здравствуйте, Алексей Ворсин. Алексей живет в Хабаровске, в котором, между прочим, ну, люди, мы прекрасно знаем, что такое Хабаровск, люди протестуют месяц за месяцем. В Хабаровске до сих пор нет определенного лидера, нет персонажа, человека, за которым этот протест, вот, вокруг которого цементируется, собирается, нет, лица у этого протеста нет. Но есть штаб Алексея Навального, который вы возглавляете в Хабаровске. И вот я спросила бы вас, как вы видите свою работу, если Алексей не возвращается, если сложатся обстоятельства, при которых он не сможет физически, не сможет вернуться, технически, физически, по закону не сможет. Как вы дальше?
Вы знаете, это вообще какие-то досужие разговоры, абсолютно нерелевантные и не имеющие никакого отношения к реальности. Потому что даже не рассматривается этот вопрос, при котором Навальный не возвращается в Россию. Я так понимаю, сейчас речь идет
Алексей,
о...
Алексей, секундочку. Кем он не рассматривается? Он кем не рассматривается этот вопрос? Вами лично? Кем не рассматривается вопрос, что он не возвращается? То есть вы считаете, это вообще нереально, что он не возвращается? Кем не рассматривается?
Во-первых, я, конечно, такие вопросы рекомендую вам задать самому Алексею Навальному или его пресс-секретарю Кирьянову. Все-таки я занимаюсь хабаровским штабом Навального, я могу сказать о том, что делает наша хабаровская организация, а лица Алексея Навального лучше спросить людей на тот полномочия. Но Алексей Навальный в своих заявлениях ясно и недвусмысленно дал понять, что вопрос о его миграции даже не рассматривается, он однозначно политический лидер возвращается в Россию, как только ему позволяет состояние здоровья, и когда немецкие врачи дают ему рекомендацию, что он полностью восстановился, прошел курс реабилитации и готов работать со 100%. Когда это случится, я не знаю, я надеюсь, что это будет в ближайшие месяцы. Я не вылечащий врач и...
Хорошо, я не ожидала другого ответа. Вы не просто исключаете ситуацию, вы не хотите о ней даже думать, что он не вернется в ближайший год. Вы это исключаете. Хорошо. Как вы видите вот задачи своего штаба сейчас, на современном этапе, что вы должны сейчас для себя, вот что вы делаете, что вы должны сделать сегодня сами в Хабаровске?
Елена, давайте мы не будем эту информацию представлять, будто это какая-то сила самовнушения. Я говорю вам о том, что Навальный совершенно четко объявил, что он 100% возвращается в Россию. Все остальные слова...
Подождите, Алексей, это я вам говорю, что он объявил. Это мы вам дали подборку его объявлений, что он возвращается. Я это тоже говорю, что вот он говорит, что он возвращается. Причем здесь мы это проехали тему, вы это исключили, что он не вернется. Исключили. Сегодня что, как ваш штаб участвует в истории там с тем же Фургалом? Что вы делаете сегодня? Какая задача стоит сегодня перед штабом Алексея Навального в Хабаровске? Сегодня.
Сегодня наш штаб собирает подписи в поддержку Сергея Фургала, изменение меры пресечения. Собираем... личные поручительства за Сергея Фургала, сотни хабаровчан каждый день приходят в наш штаб Навального в Хабаровске. Мы в протесте с самого первого дня. Я в самый первый день, 11 июля, когда 100 тысяч хабаровчан пришли на улицу, шел вместе со всеми, удивлялся от того количества, которое было. И когда случился спонтанный митинг, я выступал на этом же митинге, за что отсидел арест, за что у меня два штрафа. Меня ОМОН 10 числа вместе со всеми остальными хабаровчанами паковал в автозак 10 октября, когда это происходило. Я нахожусь с людьми. Я пытаюсь сделать в своей стене, на своем месте то, что я могу. И наш штаб активно участвует в этом протесте, потому что протест объединил всех жителей Хабаровского края, даже тех, кто не голосовал за Фургала. Это просто самоуважение нас как региона. И очень непонятно, когда вот всю ситуацию в регионе пытаются трактовать с каких-то позиций, о том, что это какая-то ерунда. Ну, подумаешь, там ты какие-то муниципальные депутаты в каком-то Томске, который, наверное, с Вильнюса даже на карте не видно, где он находится. Как, что-то это упоменялось, хи-хи-ха-ха. Это все вообще досужие разговоры, глупые совершенно. Потому что два года назад, когда победил кандидат губернатор и отказалась бы системной партии, казалось бы, что он там абсолютно не должен представлять какого-то интереса и должен влиться в систему, оказалось, что целый огромный регион стал на дыбы и выступает против Путина. Сегодня Хабаровск выходит на улицы и кричит банду Путина под суд. это самый оппозиционный регион России. Просто из-за того, что 2 года назад здесь избрали губернатора против того кандидата, которого выбрал Путин, да, против Единой России. Вот так вот за 2 года все получилось.
Сергей, мы видим две вещи. Разговоры... Это не разговор. Подождите. Вы уже несколько раз произнесли слово «досужие разговоры». Мы должны обсуждать. У нас другого способа, как разговаривать, нет, как, чем как разговорами. Это наш инструмент общения. Поэтому мы разговариваем. Сергей, все Россия восхищается в Хабаровском, это известно. Но также россияне видят, те, которые вообще этим интересуются, хоть что-то видят, что эти протесты, к сожалению, на эту минуту ни к чему не привели, ни к чему вообще. Или вы считаете по-другому?
Конечно, я считаю по-другому. Я тот человек, и понимаете, и почему я считаю по-другому? Потому что я помню настроение митингов в первую неделю и в третью неделю, как сильно они изменились. Если в первую неделю люди ждали от Путина, что он все-таки, мешая в эту ситуацию, разберется и поймет, что наломали дров, решит отыграть назад, назначит там каких-то стрелочников и Фургала выпустят там, поменяет его меру пресечения, то после того, когда был назначен в Рио губернатора Дегтярев, всем очевидно стало понятно, что Путин в этой системе причастен. Весь регион изменился в отношении к Путину, у него упало рейтинг 2 раза просто в течение 2 дней. А вы говорите, что это ничего не значит. Но так это работает. Поэтому так работает. В чем система умного голосования? Не в том, что там будут 2 депутата в каком-то районе и будут там голосовать против там лавочек, который предложил мэр Единорос. Дело не в лавочке. Дело в том, что это меняется сознание людей. Когда люди видят совершенно другую модель управления, когда не видят депутатов, пускай даже муниципальных, от которых ни черта не зависит, которые поворачиваются лицом к людям и говорят с людьми на нормальном, понятном языке. Формируется совершенно другая модель. Я говорю, из Вильнюса этого не видно. Это из Вильнюса, это снова мы живем и пытаемся купить опыт 2011 года, когда он был 9 лет назад.
Алексей, спасибо вам большое. Вы, пожалуйста, участвуйте, продолжаем разговор. Я бы хотела Дмитрию передать слово, но я вам скажу, что вот это то, что сейчас прозвучало, из Вильнюса этого не видно, вот этого и боится Навальный. Вот когда он говорит, что я не хочу участвовать, вот не хочу стримов из Берлина, он и говорит, вот мы вот тут все убеждаем, вот кто-то есть, кто убеждает, я никого ни в чем не убеждаю, что это то же самое, вот Иван говорит то же самое, а даже вы говорите, из Вильнюса не видно. Из Берлина точно так же ему скажут, этого не видно. Дмитрий, вот, пожалуйста, ваш ответ.
Мне кажется, вот такая немножко у нас ложная цель. Мы обсуждаем, вернется Алексей или не вернется.
Нет, мы это
дай бог, что он вернется. Да. Да? Ну, просто да. Бессмысленно гадать на кофейной гуще. Но почему такой разговор возникает? Что просто у нас у всех где-то есть такое детское желание и мечта. Да? Вот кто-то прилетит и за нас все здесь сделает. Вот инфантильно. Вообще рассуждать на эту тему. Это все равно, что надеяться на каких-то инопланетян, которые приедут. Безусловно, важнее обсуждать, а как демонтируется этот путинский режим. Я хотел бы вернуться к реплике Ивана Тютрина, который говорит, что оппозиция вот здесь живет одними выборами. Ну, просто меня про выборы спросили, я про выборы ответил. Ну, конечно, мы не живем никакими выборами и не живем иллюзиями, что на выборах можно что-то поменять. При этом я не хочу сказать, что та оппозиция, которая вынуждена работать за рубежом, бессмысленно. Нет. И их работа важна, и наша работа важна. Если мы можем как-то через выборы повлиять на общественное настроение, мы влияем. Не получается, если мы можем через протестные акции влиять, мы влияем через протестные акции. Не было бы никакого митинга на 60 тысяч человек прошлым летом, если бы мы все не объединились, не договорились о разведении кандидатов по разным округам и не собрали каждый по 6 тысяч подписей. Это все связано. И Ленин тоже к власти пришел не потому, что он там что-то за рубежом готовил, но потому что были разные процессы, которые параллельно происходили. Были и у нас здесь выборы, первая дума, вторая, третья, потом все рассыпалось и так далее. Много разных факторов. И каждый фактор необходимо учитывать. Но единственное, вот сейчас какая проблема появилась? Вот мы видим протесты, которые проходят в Хабаровске. Безусловно, там поменялось общественное настроение. Мы видим, сколько уже, 4 месяца или даже, по-моему, 5 месяцев, протесты, которые идут в Беларуси. Причем протесты, которые организуются без всяких лидеров, которые пока не дают результат. Вот сейчас, на самом деле, в российском обществе есть серьезная дискуссия по поводу того, а эффективны ли мирные протесты. Меня, честно говоря, настораживает такая дискуссия, потому что я лично не готов взять там в руки автомат и по кому-то стрелять. Я сторонник всегда был мирного протеста. И я надеялся, что мирный протест приведет к расколу элиты. Вот власть таким образом мирно сменится, будет транзит мирный через реформы и так далее. Это вот то, сторонником чего я всегда являлся. Но вот я сейчас смотрю на Беларусь и вижу, как этот процесс идет очень сложно. И я вижу, что сейчас предпринимает российская власть для того, чтобы не повторять подобные события. Я вообще про выборы говорю совершенно другие вещи. Ивану Тютрину тоже и всем рекомендую посмотреть на мой YouTube-канал. Я там разбираю последние законы. Это законы об иностранном агенте, где новый термин появился, об иностранном финансировании. И это уже никогда тебе деньги дают на политическую деятельность. Это, например, какой-нибудь гражданин России заработал где-то 5 фунтов за лекцию. Его признали иностранным агентом, а я-то не знаю, я кандидат в депутаты, предположим. И вот этот иностранный агент присылает мне 100 рублей со сбербанковской карточки, и я уже становлюсь кандидатом иностранным агентом. И так далее. Это первый удар по выборам, который они наносят. Они зачищают сейчас поляну от протестных акций, например, теперь, ну, по сути, выведено из-под закона право на проведение даже одиночных пикетов.
Ну,
смотрите, у нас Соловей 10 суток получил.
Да.
В том же Хабаровске женщина Людмила Татьяна,
пенсионерка
Татьяна
по второму разу
Лукьянова,
уже пошла.
Кажется,
там,
да.
Сейчас так же.
По второму разу? Да. Инвалид третьей группы. У нее 4-я степень онкологии, ее госпитализировали. Это уже не шутки. Это говорит о том, что власть уже профессора готова посадить, она уже готова посадить человека, который болен онкологией и может в любой момент умереть. Это вот второе. И третье у нас появился новый закон, который дает право государству блокировать все интернет-порталы, там, YouTube, Facebook и так далее. Если они не будут выполнять требования Роскомнадзора. То есть, грубо говоря, не вывели в топ Соловьева или Russia Today, либо им замедлили для начала работы. А что значит замедлили? Это говорит о том, что ролик будет загружаться полчаса, никто не будет смотреть это. Они могут это делать временно, они могут вообще заблокировать. То есть власть боится выборов, потому что если независимый кандидат... Да, 3 депутата мало на что повлияют сейчас. Но в момент, когда произойдут перемены, когда произойдет раскол элит, эти 3 депутата и будут лидерами. Легитимными лидерами определенных процессов. Это как там, возьмем Армению, пожалуйста, был лидер фракции из 9 человек, стал премьер-министром, да, после Пашинян. Он же был лидер маленькой фракции, абсолютно ни на что не влияющий в парламенте. И вот все очень быстро меняется в какой-то момент. Поэтому важно в выборах участвовать, но не надеясь на то, что с помощью выборов можно прийти к власти, но это важный процесс. Он меняет общественное мнение,
хорошо,
он формирует команды, он формирует лидеров новых, политических лидеров.
По поводу Хабаровска. А важно участвовать в протесте, тем не менее, зная, что этот... Вот смотрите, у хабаровчан, которые выходили, мы много месяцев говорим об этих протестах, элементарное требование, самое минимальное, чего они хотели для своего бывшего губернатора, это суд в Хабаровске, это процесс в Хабаровске. Даже этого им не дают. То есть это такая палка о двух концах. Сначала, с одной стороны, как нам говорит Алексей, что у людей поднимается, конечно, какой-то там новое чувство самосознания и так далее растет. Выходят те, которые никогда не выходили. Но с другой стороны, точно так же это может быть политическая депрессия, когда людям за такое количество хождений не удается пробить даже самого, казалось бы, ну, выполнимого требования, которое для власти не стоило бы уж таких поступления принципами.
Есть, смотрите, краткосрочные цели, да, они не выполнены. Да, это может в какой-то момент привести к депрессии. Но долгосрочные цели, если мы говорим о смене режима, то надо понимать, что в Хабаровске никакой Путин, никакой кандидат от «Единой России» или ставленник Кремля никогда не победит. То есть там уже рейтинги настолько находятся на таком низком уровне, что если бы такие настроения были в стране, уже давно бы произошел раскол элит. Надо понимать, что это просто так даром им не пройдет.
Не пройдет.
Вот. Далее, если мы берем Беларусь, я все-таки, наблюдая за тем, как медленно там развиваются события, все равно вижу, я оптимист. Я вижу, что Лукашенко, который еще летом, до выборов, да, был последним диктатором в Европе. Да, он там нарушал разные там и законы, и конституцию, и менял он много раз, и сидел. Но, тем не менее, он все равно был признанным. он все равно был популярным, причем, кстати, в России он был достаточно популярным. Сейчас это начальник ОМОНа, не признанный никем в мире, к которому с пренебрежением относится даже старший брат. И здесь его рейтинги ушли вниз. Ну хорошо, он еще побудет начальником ОМОНа какое-то время, но я уверен, что это не очень долго произойдет, потому что там уже серьезные экономические проблемы, там уже все видели, как сотрудники ОМОНа избивают женщин, убивают людей. И это рано или поздно приведет к серьезному, ну, приведет просто к смене власти. Неважно, с участием Москвы или без участия Москвы, но все равно этот процесс, он идет. Я думаю, что в России все-таки мы не Беларусь. У нас есть какие-никакие элиты. И если рейтинг Путина будет слишком низким, то элиты начнут друг с другом конкурировать. И здесь фактор публичной политики будет играть серьезную роль. Нужны будут политики, протесты будут иметь значение. И вот этот раскол элит, он станет фундаментом для вот этого транзита вот так, авторитаризма к демократии. Там элит нет в Беларуси. Здесь они все-таки есть с разными интересами. И многие люди в российских элитах не хотят попадать под санкции, быть в изоляции. Что важно.
Наталья, здравствуйте, Москва.
Здравствуйте. Я считаю, что у нас оппозиция находится совершенно в детсадовском возрасте. Потому что не делать 20 лет никаких выводов из того, что выборов в диктаторских режимах не существует, участвовать в них бесполезно. И таким образом, вот как рассуждает Гудков, выборы не могут просветить народ, чтобы не участвовал, вернее, чтобы не выбирал Путина. Вот если бы оппозиция видела опросы той же «Свободы», поняла бы давно, что половина населения, три четверти зомбированного телевидения выбирает Путина, а оппозиции кажется, что нет. Это значит, это не так, что на самом деле...
Да, сформулируйте ей задачу, Наталья, оппозиции. Вот выборы...
Задача оппозиции выйти из детского возраста и понять, почему вернулся чекистский режим. Отсутствие иллюстрации, о чем предупреждала еще Старовойтова в Ельцинской думе. И ей был разработан план иллюстрации, но... Оппозиция не желает интересоваться в ельцинское время. Тоже вместо того, чтобы на первое место поставить демократам, реформаторам иллюстрацию, они поставили бизнес и свое обогащение. Вот сейчас то же самое происходит. То есть вместо иллюстрации какие-то выборы там предлагают для тренировки ума. На самом деле это полное безумство со стороны лидеров оппозиции. Вернется Навальный, не вернется Навальный. С таким сознанием ничего не изменится. И Кремль смеется над этой оппозицией, потому что он гораздо умнее.
Если бы он так смеялся, он бы не велся. Да, пожалуйста,
коротко
да.
Коротко отреагирую. Наталья как будто бы не слушала, что я говорю. Никто не ставит на выборы, как на инструмент смены власти. А зато в 2017 году мы провели 267 независимых депутатов в Москве. Да, от них мало чего зависит. Но, по крайней мере, именно они приходят на помощь к жителям Москвы, когда приходит какая-нибудь техника во двор, что-нибудь строить или сносить. Кто там? Там наши депутаты. А главное, что это была возможность создать нормальную оргструктуру для любой работы в городе. Это очень важно. Это не значит, что мы делали ставку на победу, прям на то, что мы к власти придем. Нет. Как раз надо заниматься всем. Абсолютно. И я здесь не увидел никакого рецепта. Что значит понять, осознать?
Понять,
да все понятно,
понять, осознать,
все четко, все понятно, почему они пришли к власти.
А дальше что?
И коротко хочу отреагировать на реплику, что 30% за Путина. 30% на пеньках в течение 3 дней за Путина, когда не пускают никого. Как только нормальные были бы выборы, никаких 30% бы не было. Приезжайте, пожалуйста, ко мне под Коломну в деревню и пообщайтесь с простыми жителями.
Нормальные
и вы
это...
послушаете, что они говорят,
да,
про Путина.
Это когда кандидаты не отобраны Кремлем на президентские,
конечно,
выборы. Это цирк
Шапито,
который...
Это важно. Нет никаких выборов.
Павел из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Хотелось бы вернуться к первой части вашей беседы, когда у вас еще Удальцов выходил в эфир, и вы говорили о консолидации оппозиции. Вот вопрос вот такой. Дмитрий, представьте ситуацию, что есть кандидат на выборы от Кремля, есть Навальный. Будете ли вы, потому что мы за вами следим, и для многих вы намного интересная, яркая, харизматичная фигура, даже более чем Навальный. Но мы никогда не слышали, вот, может быть, вы ее когда-то и выражали. Хотелось бы вот сейчас, вот, чтобы вы, может быть, повторились или сказали точно. Вот ваши, например, политические амбиции на президентство направлены или нет? Спасибо.
Давайте так скажем. Любой лидер в оппозиции, неважно где, который занимается политика, он, безусловно, человек амбициозный, и я такой же.
Нет, смотри,
ну, просто хочу ли я стать президентом, это немножко какой-то детский разговор. Если будет такая возможность, то, безусловно, конечно, мне хотелось бы что-то изменить в стране. Для этого необходимо прийти к власти, я этим и занимаюсь. Но просто после того, как тебя посадили даже во время выборов в Московскую городскую думу, рассуждать, а вот если бы я стал президентом, мне кажется, просто не очень серьезно.
Я думаю, что он, подождите, вопрос, наверное, был
амбиции
такой концептуальный.
У меня, безусловно, он имел есть, в виду, как и у любого нормального политика.
Дмитрий, давайте
и
так,
лидера.
Он что имел в виду, я думаю, скорее всего, что когда на выбор, вот когда есть Путин и Медведев, да, и все говорят, ну хотя бы между собой они поконкурировали, но они не могут конкурировать, потому что они из одной партии. Он, собственно, об этом и спросил, когда на выборы идет Навальный, идете ли вы, потому что вы
единомышленники. Потому что выборы устроены таким образом, что выбирать нужно между сортами, извините, понятно чего.
Да.
Туда не пустят, на этих выборах вы никогда не увидите независимых политиков и независимых...
По списку. Вы идете по списку
Кремля
на эти выборы.
Конечно, потому что для того, чтобы выдвинуться на выборы президентские, нужно либо подписи собрать, а эти подписи никогда не примут в избиркоме. Вы уже видели, как это было на выборах в Мосгордуму. Либо нужно иметь фракцию в Государственной Думе.
Игорь...
Все. Нет никаких других вариантов. Поэтому, если удастся нам, я не знаю как, понятно, что, скорее всего, власть сделает все, чтобы эти планы не были реализованы, но если будет фракция у оппозиции в Государственной Думе, то можно без сбора подписей участвовать. Конечно, постараемся в 2021 году за это побороться, сделаем все, что от нас зависит, но от нас зависит не так мало.
Игорь из города Туапсе. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер. Я вот хотел бы поблагодарить господина Гудкова за его деятельность, потому что очень страшная страна и очень страшное время, и он такую очень бесстрашную деятельность ведет. В общем, спасибо вам большое. А что я хочу сказать, вот, значит, вот предыдущий слушатель, вы ему задали вопрос, сформулируйте задачу для оппозиции. Вот я хочу предложить такую идею. Все знают, как говорится, закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Власть действует на гражданское общество, на оппозицию, на всех неугодных. Значит, чем? Дубинками, там, я не знаю, оружием, посадками и так далее. Вот у меня задача для оппозиции такая. Вот изобрести силу противодействия. То есть вот что можно этому противопоставить? Вот до настоящего момента общество пока ничего не придумало. Спасибо большое.
Я поняла, вы тоже не придумали, но вы предлагаете придумать. Иван Тютрин, вам слово. Действительно, в чем разница между оппозиционером, который находится за рубежом, и оппозиционером, который сидит здесь, в Москве, сидит в хорошем смысле слова. В том, что
общего.
Да, в том,
потому
да,
что общего. Больше общего, на самом деле,
больше
нету
общего,
никаких.
Но разница только в том, что все-таки они не рискуют каждую минуту быть посаженными на 15, 20, 30 и так далее суток. Это вот единственная разница, наверное, вот физически, в чем она состоит. Иван, вы слушали все это, у вас, наверное, я даже вопрос не формулирую, вам хочется на что-то ответить, я уже вижу.
Несколько пунктов, да, на которые хотел бы ответить. Я не хочу ходить там в дебри умного голосования, это тема отдельного разговора. Я просто хочу напомнить, что как раз выборы, умное голосование, выборы в Мосгордуму, они, в принципе, протест летний и убили достаточно быстро. Вся вот эта энергия протестная, которая шла, она ушла как бы в электоральное русло, все это закончилось, и все обрадовались, что, значит, какое-то количество депутатов победило, и все на этом. Вот, мне кажется, Дмитрий очень важный вопрос поднял, а именно аналогию ситуации в России и в Беларуси. Мы за этим всем внимательно следим, и в Вильнюсе это близко, и Тихановская здесь находится, и ее советники. Вот это, мне кажется, достаточно интересный пример, если говорить о заявленной теме разговора. Вот Тихановская, она уехала, ее выдворили из страны. Сейчас она проделывает достаточно большую работу. Она здесь встречалась с Макроном, она выступает в Европарламенте. Она, значит, консолидирует вокруг себя вот силы и ресурсы, направленные на демонтаж режима Лукашенко. И есть люди, которые остались. Безусловно, они заслуживают колоссального уважения. Это очень сильные люди, та же самая Мария Колесникова. Вы давно какие-то новости про Марию Колесникову слышали, которая сидит в гестаповских этих застенках у Лукашенко? И возвращаясь вот к теме эмиграции, не эмиграции, и вот как вот вы сказали, совершенно правильно реагируя на выступление хабаровского активиста, этого замечательного, я бы напомнил историю, которая произошла с Немцовым Борисом Ефимовичем, моим товарищем по солидарности, который, собственно, меня и пригласил на руководство солидарности. Он же уехал в октябре 2014 года, он уехал из страны. После этого начались крики о том, что значит, Немцов испугался, первая там была Собчак и так далее. Немцов вернулся. Чем это все закончилось? Спустя несколько месяцев был зверски убит в центре Москвы. Поэтому вредные разговоры, я думаю, что как бы Алексею нужно как бы думать, и в общем-то понятно, что он сам разберется, и советов никто не спрашивает. Но я думаю, что лучше живые лидеры оппозиции за рубежом, чем расстрелянные символы на знаменах, которыми еще некоторые пытаются спекулировать.
Спасибо, Иван. Ну, мы остается у нас минутки, чтобы посмотреть опрос москвичей, кого из живущих сейчас на территории Российской Федерации, может, по причинам карантина, не могут уехать и так далее. Вот вы бы хотели видеть в лидерах оппозиции. Давайте посмотрим, что отвечали.
Кого из оппозиционеров, находящихся в России, можно назвать лидером оппозиции?
Кто ближе, наверное, рядом с Путиным? Из молодых. Явлинский однозначно нет. Яшина не знаю, честно могу сказать.
Ну, раньше был, допустим, Жириновский. Сейчас вот на данный момент что-то Жириновский попривутих. Вот Навальный, да, Немцов был еще.
Ксения Собчак, скорее всего, но она активно выступает в оппозиции.
Наоборот, за Путина.
Сейчас?
Подружка Путина.
Да как, она не подружка. Она сама президентом хотела быть, конечно.
Лоббировать интересы Путина дальше. Потому что не факт, что Собчак.
Я бы назвал Панасенкова. Он очень забавный и смешной, и действительно похож на оппозиционера.
Мне почему-то сейчас кажется, что Ксения Собчак стала более авторитетной. Ну, потому что она, наверное, более профессиональна в пиаре и при преподнесении своей позиции, чем Навальный, например.
Я бы отдал предпочтение Зюганову. Все-таки мне вот мое прошлое, так сказать, которое было у меня, да, как-то больше нравилось, чем то, что сейчас происходит. Явлинский, понимаете, он все время почему-то меняет свою позицию, как таковую. Говорит одно, делает совсем другое. Как на самом деле все это обстоит, мы же знаем только из средств массовой информации, то, что он какую позицию придерживается, да, видеть бы его конкретные дела, которые он делает, да. Яшин, про него, но он довольно-таки молодой, молодая позиция у него, да. Дело в том, что ничего про него сказать не могу, потому что он нигде не отличился, то есть я не знаю по этому поводу ничего, по поводу него, да. Может быть, как вариант или альтернатива нынешнему руководству, да, или как оппозиции к другому, что-то чему-то противостоять, да, чтобы были равные силы, допустим, да, то, скорее всего, да, любая, наверное, другая оппозиция, которая может что-то изменить в нашей жизни, да, наверное, я буду за нее, скорее всего.
Вопрос в том, что действительно в заключении нашей программы вот эта координация, о которой говорит Удальцов и о которой говорится всегда, и любой человек нам подскажет, почему они не объединяются, этот вечный-вечный вопрос, который висит в воздухе, становится ли он решаемым, чем вот с годами? Ближе ли оппозиция стоит к тому, чтобы объединяться?
Но, смотрите, если мы говорим про выборы в Государственную Думу, хотя вариантов для объединения масса, это не только выборы, о чем сегодня было сказано.
Не только, да.
Но надо понимать, что есть условно какое-то количество партий, которые могут выдвигать кандидатов без сбора подписей. На левом фланге это условно КПРФ, ну, Справедливая Россия. С ними мы ни о чем не сможем договориться. И, к сожалению, Сергей Удальцов не сможет обеспечить эту договоренность. Да. Понимаете? Вот в чем главная проблема.
Это проблема в том,
на
что
нашем
есть
демократическом фланге как раз ситуация лучше стала. Вот выборы в Мосгордуму показали, как мы смогли развести кандидатов по разным округам. В 2017 году мы на муниципальных выборах мы вообще всех смогли или практически всех кандидатов развести по округам и избрать 267 человек. Поэтому реально есть оппозиция, а есть оппозиция ее величества.
Ладно, вот мы будем надеяться, что наши прохожие, с которыми мы общаемся, начнут разбираться, где реальные, а где оппозиция величества, и давать ответы вот в соответствии с этим разбором. До свидания.